Глава третья. Рэйчел Секстон никак не могла успокоиться. Она гнала свой белый форд по Лисберг-Хайвей. Голые стволы кленов у подножья Фоллс-Черч чернели на фоне прозрачного, чистого, словно хрустального мартовского неба. Однако даже красота мирного пейзажа, напоминающего эстамп, была не в силах усмирить гнев Рэйчел. Недавний резкий взлет рейтинга отца, казалось, должен был бы сделать его великодушнее и придать ему уверенности в собственных силах, но вместо этого лишь раздул его и без того болезненно повышенное самомнение. Ложь на его устах ранила больно, ибо он остался для Рэйчел единственным близким человеком. Мать ее умерла 3 года назад. Потеря оказалась невосполнимой, душевная рана кровоточила до сих пор. Единственным, хотя и странным, неестественным утешением для Рэйчел служила мысль, что смерть освободила мать от многолетнего глубокого разочарования, острого до отчаяния, в которое ее повергла жизнь с Эджвиком Секстоном. Педжер снова подал голос, возвращая ее к мысли в бесконечной ленте дороги. Сообщение было тем же самым закодированным. «Сообщите руководителю о состоянии объекта». Рэйчел вздохнула. «Я еду, ради бога». Со все возрастающим чувством неуверенности и тревоги она подъехала к знакомому перекрестку, свернула на чистую дорогу и, наконец, остановилась возле снабженного самым современным охранными системами пропускного пункта. Это был номер 14225 по Лисберг-Хайвей. Один из наиболее секретных объектов в стране. Охранник тщательно проверял машину на случай, если на нее поставили жучки, а Рэйчел не отводила глаз от темнеющего вдали огромного здания. Комплекс площадью 1 000 000 квадратных футов величественно возвышался на 68 акрах, покрытый лесом земли непосредственно за пределами округа Колумбия в штате Виргиния, на местечке под названием Фэрфакс. Фасад здания был сплошь зеркального стекла, на котором отражалась целая батарея расположенных неподалеку спутниковых антенн и радаров. В таком количестве они производили устрашающее впечатление. Через пару минут Рэйчел остановила машину на стоянке и мимо аккуратно подстриженной лужайки направилась к главному входу. Рядом с подъездом высился гранитный монолит с надписью «Национальное разведывательное управление» НРУ. Двое вооруженных морских пехотинцев, стоявших по обе стороны пуленепробиваемой вращающейся двери, не пошевелились при приближении женщины и даже не повернули голов, продолжая невозмутимо смотреть перед собой. В западне двери вертушки Рэйчел ощутила знакомое чувство. Казалось, что она исчезает в чреве спящего чудовищного гиганта. В холле со сводчатым потолком шелестели приглушенные разговоры находящихся тут людей. Звук будто просачивался откуда-то сверху. Огромное яркое мозаичное панно на стене провозглашало «Обеспечить мировое превосходство США в сфере информации в мирное время и в период военных действий». Холл украшали огромные фотографии, сделанные на местах знаменательных и памятных событий. Запуск ракет, торжественный спуск субмарин, установка наблюдательного оборудования. Все эти достижения имели право на должную оценку исключительно в этих стенах и нигде больше. Как всегда, личные проблемы сразу отступали на второй план. Рэйчел оказалась в особом потаенном мире. Здесь другие проблемы врывались в сознание, словно тяжелые, груженные товарные составы, а решения приходили неслышно, словно подкрадывались. Приближаясь к последнему из пропускных пунктов, Рэйчел вновь задумалась, что же именно заставило ее педжер волноваться дважды в течение последних 30 минут. «Доброе утро, мисс Секстон!» С улыбкой приветствовал охранник, едва она подошла к массивной стальной двери. Рэйчел молча кивнула в ответ. Охранник протянул крошечный тампон. «Вы знаете порядок?» Снова улыбнулся он. «На сей раз виновата». Привычным жестом Рэйчел взяла герметично упакованный ватный тампон и, освободив его от пластиковой обертки, положила в рот. Несколько секунд подержала под языком, потом передала охраннику. Тот поместил тампон в ячейку, стоявшую за спиной аппарата. Потребовалось всего 4 секунды, чтобы определить последовательность молекул ДНК в слюне. На мониторе появилось изображение Рэйчел и заключение системы безопасности. Охранник подмигнул. «Кажется, вы... это все еще вы?» — весело сообщил он, вынув из ячейки вату. Он опустил ее в широкое отверстие, и аппарат моментально уничтожил тампон. «Порядок!» Охранник нажал кнопку, и тяжелая дверь медленно отъехала в сторону. Рэйчел оказалась в лабиринте коридоров и переходов, где кипела жизнь. За 6 лет пребывания в этом мире она так и не смогла привыкнуть к масштабу и размаху этой деятельности, которая ни на секунду здесь не прекращалась. Помимо этого комплекса, управление имело в своем распоряжении еще 2, пользуясь услугами 10 тысяч сотрудников. А его финансовый оборот составлял более 10 миллиардов долларов в год. В атмосфере строжайшей секретности НРУ занималась созданием и внедрением колоссального, поразительного по масштабу и по мощности арсенала шпионских технологий, электронных систем слежения и подслушивания, способных действовать в любой точке планеты, спутников-шпионов, молчаливых, никем и ничем себя не проявляющих релейных элементов для систем коммуникации, глобальной сети морского слежения под названием Classic Wizard. Эта секретная сеть включала в себя 1456 гидрофонов, установленных на дне моря во всех районах земного шара. Они тщательно следили за передвижением судов в любом месте Земли. Все эти умопомрачительные технологии, разработанные и неустанно контролируемые управлением, не только помогали Соединенным Штатам одерживать убедительные военные победы, но и в мирное время служили неиссякаемым источником ценной информации для таких структур, как ЦРУ, НАСА и Министерство обороны. Борьба с терроризмом, преступным синдикатом, приносящим вред окружающей среде, обеспечение политиков сведениями, необходимыми для принятия обоснованных и трезвых решений по широчайшему спектру проблем. Такие масштабные задачи стояли перед структурой, скрытой под аббревиатурой НРУ. Рэйчел работала здесь в качестве джистера. Жаргонное словечко обозначало человека, занимающегося обработкой поступающей информации. В ее обязанности входили анализ всех приходящих в управление сообщений самого разного характера и краткое, четкое изложение выводов на бумаге. Она с легкостью справлялась с трудными, требующими острого ума и железной логики задачами. И в этом ей немало помогал опыт, полученный в работе с отцом. Копание в куче того, что сама Рэйчел называла дерьмом, не прошло даром. Сейчас она занимала высшую в своей области должность, осуществляя информационную связь с Белым домом и отвечая за регулярную ежедневную доставку секретных аналитических обзоров высшей сферы. Именно она решала, какая информация может оказаться важной для президента, а затем процеживала ее, оставляя лишь суть. Краткие, логические и выверенные отчеты отправлялись в офис советника президента по национальной безопасности. Говоря на языке НРУ, Рэйчел производила конечный продукт и отправляла его известному клиенту. Хотя работа, несомненно, была очень сложной и отнимала много времени, Рэйчел воспринимала ее как знак особого доверия и чести. А кроме того, служба позволяла ей ни в малейшей степени не зависеть от отца. Много раз сенатор предлагал ей поддержку, если она все-таки решится покинуть пост. Однако Рэйчел не имела желания хоть в чем-то зависеть от мистера Секстона, а уж меньше всего в финансовом отношении. Наглядным свидетельством того, что может случиться, если этот человек соберет в своих руках слишком много козырных карт, служила судьба матери. Звук пейджера показался особенно громким и гулким, эхом разносясь по мраморному коридору. Снова. На сей раз она даже не взглянула на сообщение. Размышляя о том, чем вызваны все эти звонки, Рэйчел вошла в лифт и нажала кнопку самого верхнего этажа.